Джек Лондон. Рассказ «Мексиканец». Глава первая. Никто не знал его прошлого, а люди из хунты, с испанского комитета, общественно-политическая организация, и подавно. Он был их маленькой загадкой, их великим патриотом, и по-своему работал для грядущей мексиканской революции не менее рьяно, чем они. Признано это было не сразу, ибо в хунте его не любили. В день, когда он впервые появился в их людном помещении, все заподозрили в нем шпиона, одного из платных агентов Диаса. Справка. Диас Порфирио, 1830-1915 годы жизни, реакционный правитель Мексики, свергнут в 1911 году в результате движения народных масс. Ведь сколько товарищей было рассеяно по гражданским и военным тюрьмам Соединенных Штатов? Некоторые из них были закованы в кандалы, но и закованными их переправляли через границу, выстраивали у стены и расстреливали. На первый взгляд мальчик производил благоприятное впечатление. Это был действительно мальчик, лет 18 и не больше, и не слишком рослый для своего возраста. Он объявил, что его зовут Филиппе Ривера, и что он хочет работать для революции. Вот и все, ни слова больше, никаких дальнейших разъяснений. Он стоял и ждал. На губах его не было улыбки, в глазах привета. Рослый, стремительный Паулино Вера внутренне содрогнулся. Этот мальчик показался ему замкнутым, мрачным. Что-то ядовитое, змеиное таилось в его черных глазах. В них горел холодный огонь, громадная сосредоточенная злоба. Мальчик перевел взор с революционеров на пишущую машинку, на которой деловито отстукивала маленькая миссис Сэдби. Его глаза на мгновение остановились на ней. Она поймала этот взгляд и тоже почувствовала безыменное нечто, заставившее ее прервать свое занятие. Ей пришлось перечитать письмо, которое она печатала, чтобы снова войти в ритм работы. Паулино Вера вопросительно взглянул на Ариллана и Рамоса, которые, в свою очередь, вопросительно взглянули на него и затем друг на друга. Их лица выражали нерешительность и сомнение. Этот худенький мальчик был неизвестностью и неизвестностью полной угрозы. Он был непостижимой загадкой для всех этих революционеров, чья свирепая ненависть к Диасу и его тирании была, в конце концов, только чувством честных патриотов. Здесь крылось нечто другое. Что они не знали. Но Вера, самый импульсивный и решительный из всех, прервал молчание. «Отлично», — холодно произнес он. «Ты сказал, что хочешь работать для революции? Сними куртку, повесь ее вон там. Пойдем, я покажу тебе, где ведро и тряпка. Видишь, пол у нас грязный. Ты начнешь с того, что хорошенько его вымоешь, и в других комнатах тоже. Плевательницы надо вычистить». «Потом займешься окнами». «Это для революции?» — спросил мальчик. «Да, для революции», — ответил Паулино. Ривера с холодной подозрительностью посмотрел на них всех и стал снимать куртку. «Хорошо», — сказал он. «И ничего больше». День за днем он являлся на работу, подметал, скреб, чистил. Он выгребал золу из печей. Приносил уголь и растопку, разводил огонь раньше, чем самый усердный из них усаживался за свою конторку. «Можно мне переночевать здесь?» — спросил он однажды. «Ага! Вот они и обнаружились, когти Диаса! Ночевать в помещении хунты — значит найти доступ к ее тайнам, к спискам имен, к адресам товарищей в Мексике. Просьбу отклонили». И Ривера никогда больше не возобновлял ее. Где он спал, они не знали. Не знали также, когда и где он ел. Однажды Ариллана предложил ему несколько долларов. Ривера покачал головой в знак отказа. Когда Вера вмешался и стал уговаривать его, он сказал: «Я работаю для революции. Нужно много денег для того, чтобы в наше время поднять революцию». И хунта постоянно находилась в стесненных обстоятельствах. Члены хунты голодали, но не жалели сил для дела. Самый долгий день был для них недостаточно долог. И все же временами казалось, что быть или не быть революцией – вопрос нескольких долларов. Однажды, когда плата за помещение впервые не была внесена в течение 2 месяцев и хозяин угрожал выселением, никто иной, как Филиппе Ривера, поломойка в жалкой, дешевой, изношенной одежде, положил 60 золотых долларов на конторку Мэй Сэдби. Это стало повторяться и впредь. 300 писем, отпечатанных на машинке, воззвания о помощи, призывы к рабочим организациям, возражения на газетные статьи, неправильно освещающие события, протесты против судебного произвола и преследования революционеров в Соединенных Штатах лежали неотосланные в ожидании марок. Исчезли часы Веры, старомодные золотые часы с репетиром, принадлежавшие еще его отцу. Исчезло также и простенькое золотое колечко с руки Мэй Сэдби. Положение было отчаянное. Рамос и Ореллана безнадежно теребили свои длинные усы. Письма должны быть отправлены, а почта не дает марок в кредит. Тогда Ривера надел шляпу и вышел. Вернувшись, он положил на конторку Мэй Сэдби 1000 двухцентовых марок. «Уж не проклятое ли это золото Диаса?» — сказал Вера товарищам. Они подняли брови и ничего не ответили. И Филиппе Ривера, мывший пол для революции, по мере надобности продолжал выкладывать золото и серебро на нужды хунты. И все же они не могли заставить себя полюбить его. Они не знали этого мальчика. Повадки у него были совсем иные, чем у них. Он не пускался в откровенности, отклонял все попытки вызвать его на разговор, и у них не хватало смелости расспрашивать его. Возможно, великий одинокий дух, не знаю, Ореллана беспомощно развел руками. «В нем есть что-то нечеловеческое», — заметил Рамос. «В его душе все притупилось», — сказала Мэй Сэдби. «Свет и смех словно выжжены в нем. Он мертвец, и вместе с тем в нем чувствуешь какую-то страшную жизненную силу». «Ривера прошел через ад», — сказал Паулина. «Человек, не прошедший через ад, не может быть таким, а ведь он еще мальчик». И все же они не могли его полюбить. Он никогда не разговаривал, никогда ни о чем не расспрашивал, не высказывал своих мнений. Он мог стоять, не шевелясь, неодушевленный предмет, если не считать глаз, горевших холодным огнем, покуда споры о революции становились все громче и горячее. Его глаза вонзались в лица говорящих, как раскаленные сверла, они смущали их и тревожили. «Он не шпион», — заявил Веба, обращаясь к Мэй Сэдби. «Он патриот. Помяните мое слово. Лучший патриот из всех нас. Я чувствую это сердцем и головой, и все же я его совсем не знаю». «У него дурной характер», — сказала Мэй Сэдби. «Да», — ответил Вера и вздрогнул. «Он посмотрел на меня сегодня. Эти глаза не могут любить. Они угрожают, они злые, как у тигра. Я знаю, измени я делу, он убьет меня. У него нет сердца. Он беспощаден, как сталь, жесток и холоден, как мороз. Он словно лунный свет в зимнюю ночь, когда человек замерзает на одинокой горной вершине. Я не боюсь Диаса со всеми его убийцами, но этого мальчика я боюсь. Я правду говорю, боюсь. Он — дыхание смерти». И однако Вере, а никто другой, убедил товарищей дать ответственное поручение Ривере. Связь между Лос-Анджелесом и Нижней Калифорнией была прервана. Трое товарищей сами вырыли себе могилы, и на краю их были расстреляны. Двое других в Лос-Анджелесе стали узниками Соединенных Штатов. Хуан Альварадо, командир федеральных войск, оказался негодяем. Он разрушил все их планы. Они потеряли связь как с давнишними революционерами в Нижней Калифорнии, так и с новичками. Молодой Ривера получил надлежащие инструкции и отбыл на юг. Он вернулся, связь была восстановлена, а Хуан Альварадо был мертв. Его нашли в постели с ножом по рукоятку, ушедшим в грудь. Это превышало полномочия Риверы, но в хунте имелись точные сведения о всех его передвижениях. Его ни о чем не стали расспрашивать. Он ничего не рассказывал. Товарищи переглянулись между собой и все поняли. «Я говорил вам, — сказал Вера, — больше, чем кого-либо, Диасу приходится опасаться этого юноши. Он неумолим, он карающая десница. Дурной характер Риверы, заподозренный Мэй Сетби и затем признанный всеми, подтверждался наглядными, чисто физическими доказательствами. Теперь Ривера нередко приходил с рассеченной губой, распухшим ухом, с синяком на скуле. Ясно было, что он ввязывается в драки там, во внешнем мире, где он ест и спит, зарабатывает деньги и бродит по путям, им неведомым. Со временем Ривера научился набирать маленький революционный листок, который хунта выпускала еженедельно. Случалось, однако, что он бывал не в состоянии набирать. То большие пальцы у него были повреждены и плохо двигались, то суставы были разбиты в кровь, то одна рука беспомощно болталась вдоль тела, и лицо искажало мучительная боль. «Бродяга», — говорил Орилана. «Завсегдатай злачных мест», — говорил Арамос. «Но откуда у него деньги?» — спрашивал Вера. «Сегодня я узнал, что он оплатил счет за бумагу. $140. Это результат его отлучек», — заметила Мэй Сетби. «Он никогда не рассказывает о них». «Надо его выследить», — предложил Рамос. «Не хотел бы я быть тем, кто за ним шпионит», — сказал Вера. «Думаю, что вы больше никогда не увидели бы меня, разве только на моих похоронах. Он предан какой-то неистовой страсти. Между собой и этой страстью он не позволит стать даже Богу. Перед ним я окажусь себе ребенком», — признался Рамос. «Я чувствую в нем первобытную силу. Это дикий волк, гремучая змея, приготовившаяся к нападению, ядовитая скалопендра», — сказал Орилана. «Он сама революция, ее дух, ее пламя», — подхватил Вера. «Он воплощение беспощадной, неслышно разящей мести. Он ангел смерти, неусыпно бодрствующий в ночной тиши». «Я готова плакать, когда думаю о нем», — сказала Мэй Сетби. «У него нет друзей. Он всех ненавидит. Нас он терпит лишь потому, что мы — путь к осуществлению его желаний. Он одинок, слишком одинок». Голос ее прервался сдавленным всхлипыванием, и глаза затуманились. Время препровождения Риверы и вправду было таинственно. Случалось, что его не видели в течение недели. Однажды он отсутствовал месяц. Это неизменно кончалось тем, что он возвращался и, не пускаясь ни в какие объяснения, клал золотые монеты на конторку Мэй Сетби. Потом отдавал хунте все свое время, дни, недели, и снова через неопределенные промежутки исчезал на весь день, заходя в помещение хунты только рано утром и поздно вечером. Однажды Орилана застал его в полночь за набором. Пальцы у него были распухшие, рассеченная губа еще кровоточила.